Так, наша духовная жизнь продолжается. Мы находимся в 21 веке, в мире людей, в измерении сансары. Сансара — это особое измерение, которое принадлежит к материальной энергии, категории авидья, находящейся в неведении. В отличие, например, от майи, которой не присуще неведение. То есть мы чувствующие живые существа, обладающие физическим телом, рожденные в материальном мире. Наша жизнь конечна, ограничена в этом мире, и нам надо понять очень важные вещи в этой жизни, с какой целью мы родились, какой смысл нашей жизни, для чего мы живем, как нам быть счастливыми, как избавиться от страданий, какова причина наших страданий. Что послужило основой для этих страданий, для ограничений, почему жизнь в материальном мире — это действительно страдание, и как не страдать, как избавиться от страданий, какой путь избавления от страданий, как стать по-настоящему счастливыми, вечными, бессмертными, неуничтожимыми. Это фундаментальные вопросы, над которыми всегда, везде размышляет религиозный человек. Если он над ними не размышляет, он забылся. Он уснул, он потерял свою религиозность, он сбился с пути. Ему надо начинать все заново. Если он сам не начнет, то за него кармические силы начнут. Через страдания, через жизненные уроки, они снова будут подталкивать его к задаванию этих вопросов. Но, как говорят мудрые лошади, достаточно тени кнута. Средней лошади надо поднять кнут над лошадью и так помахать. А глупой лошадью надо ее высечь. Глупую лошадь кучер бьет кнутом. На средней он только поднимает кнут и говорит: сейчас я тебе дам. А умная лошадь, она только увидев тень от кнута, даже не сам кнут, она все понимает и во всю прыть бежит. И вот в соответствии с этой аллегорией существует три типа. Душ, дивья вира и пашу в тантрической системе. Те, кто обладают задатками божественных, те, кто обладают задатками духовных героев, аскетов, и те, кто сильно связаны путами кармической, человеческой, животной природы. В соответствии с этим, первые страдают меньше всего. Они чуть что быстро все понимают. Будда очень быстро разобрался в этой жизни. Ему там достаточно тени. Он увидел прокаженного, увидел там похоронную процессию, увидел больного. Хотя отец его не пускал за границы дворца, ограждал всячески от различных неприятностей, зная предсказания астролога, что он может стать садху. Он создал ему такие иллюзию райской идиллии. Будда очень быстро разобрался с этим. Даттатрея очень быстро с этим разобрался, хотя ему вообще не надо было разбираться как аватару. Шри Шанкарачари очень быстро разобрался, в 9 лет принял саньясу. То есть божественные души, категории нитья-пуруши, ситха-пуруши, волшебные эманации, аватары, они вообще понимают природу материального мира, они никогда не заблуждаются в отношении материального мира и никогда не связываются с материальным миром. Они очень хорошо понимают эту природу, если они не сходят в материальный мир, только с миссией, только с задачей, только провести какую-то игру, выполнить какую-то божественную санкальпу, миссию, намерение. Это особые души. Мы должны их на них равняться, мы должны их почитать, призывать их благословения, но мы не должны считать их и себя как бы полностью одинаковыми. Если бы мы были полностью одинаковыми, то и наше проявление было бы одинаковым. Мы бы действовали так же, как они. Но мы почему-то, по какой-то причине, не действуем, как они. Почему? То есть почему мы не освобождаем живых существ? Почему мы не несем пламя Дхармы по всему миру? Почему мы высоко не вздымаем флаг Дхармы и не пробуждаем миллионы живых существ? Почему нам даже как-то это в голову не приходит? А миссии нет. А почему миссии нет? Потому что карма есть. Миссия — это удел ситха-пуруш, нича-пуруш. Она может со временем в вас зародиться. После дикши, благословения гуру, и когда вы в себе воспитаете правильные и нужные качества. Но отличие аватаров, ситха-пуруш, нича-пуруш, тем, что у них с самого рождения есть миссия. Потому что их рождение не обусловлено плохой кармой, не обусловлено желанием родителей, не обусловлено желанием души получить какие-то удовольствия. Потому что они, в отличие от обусловленных душ, хорошо понимают всю природу материального мира, всю природу сансары, они разбираются. Незрелые души вообще не понимают природы материального мира. Они не разбираются в материальном мире. Они думают, о, как хорошо, я воплощусь, получу тело, такие возможности. У меня будет дом, автомобиль, семья, я смогу наслаждаться, покупать продукты, заниматься шопингом. Я могу реализовать все те скрытые тенденции, которые у меня есть в уме, с помощью тела. Вот тела нет, не могу реализовать. Вот я получу грубое материальное тело, я буду наслаждаться материальной энергией. Это размышления незрелых душ. Мудрые души очень хорошо понимают сансару. Они хорошо понимают, что сансара — это область неведения, область авидии. Вот вообще материальный мир, он состоит из пракрити, материальной энергии. Пракрити — как бы особая энергия, которая отделяется от брахмана, от абсолюта. И она несет в себе свет абсолюта. Нельзя сказать, что она вообще такая мертвая, бездушная материя. Она несет в себе свет абсолюта. Она несет его как отблеск. Вот как если железный шар находится рядом с костром, то если железный шар рядом находится долго, он раскаляется. И тоже становится чистым белым светом, начинает светить, полностью раскалившись, или красным светом. Шар сам не имеет природы пламени, природы огня, но он отражает, нагревая силу пламени, потому что рядом находится. Таким же образом, пракрити, материальная энергия, она отражает свет брахмана, абсолюта. И вот этот принцип отражения, он лежит в основе философии Адвайта Веданты, философии Васишти, Дататрии. Он называется принцип Чидабхаса или Пратибимба. Есть учение, называемое Пратибимбавада. Вот из абсолюта исходит пракрити, материальная энергия. Сам абсолют не участвует в творении, в гунах, в татвах. Он бездеятелен. В нем нет делателя, нет субъекта, нет объекта, нет цвета, вкуса и запаха. Но вот само творение уже — это материальная энергия, пракрити. И вот пракрити, материальная энергия не обязательно это энергия твердых тел. Вовсе нет. Это энергия света тоже, энергия звука, энергия тонкого мира, энергия причинного мира. Вот когда мы говорим о пракрити, как о материальной энергии, мы включаем в себя и пять элементов, землю, воду, воздух и так далее. Но мы также включаем и танматры, зародыши элементов, и элементы в форме света. Каждый элемент — это определенный свет. Земля желтый, вода белый, огонь красный. Воздух зеленый, пространство синий. И вот вся эта вселенная, состоящая из вибраций, отличных от абсолюта, вот мы ее условно называем материальной. Если переводить на санскрит, то это называется пракрити или мула пракрити, изначальная материальная движущая сила вселенной. И вот божественные существа, такие как Дататрея, Нитья ситхи, вечно совершенные души, дживанмукты, вечно освобожденные души, они имеют свой особый взгляд на вот это материальное творение. Они смотрят не так, как мы, они по-своему смотрят. Именно потому они пребывают в счастье и не страдают. Они бессмертны, они свободны. А мы не имеем правильного взгляда на материальный мир, и поэтому позволяем материальному миру доминировать над нами, становимся рабами материального мира, рабами сансары. Хотя, по сути, мы и божественные существа в глубоко в душе, мы и нитья ситхи, мы и дживанмукты, мы и великие души махапуруши, махатмы, одно и то же. Мы, по сути, не отличны от них, но вот по отношению к материальной энергии, по своему положению в материальной энергии, где мы и где они, да? Несопоставимо. И вот божественная душа, например, душа Лакшми, душа Бхагавана Дататреи, душа Махадева Шивы, душа Владыки Вселенной, Творца Брахмы, душа Бога Вишну, душа Васиштхи, душа Ганеши, душа богини Сарасвати, гуру Брахмананды, и наша душа, как атман, они не отличны. Мы полностью едины, полностью тождественны. И вот нашей душе присуще всемогущество, сарвакартритва. Ей присуще сарваджнатва, способность знать все, всеведение, всезнание. И присуща полнота, пурнатва, божественная самодостаточность. Вот когда мы в материальном мире кого-то ищем, думаем, мне не хватает мужчины, не хватает женщины, не хватает детей, не хватает подруги, не хватает друга, или не хватает денег. Вот мне чего-то не хватает, чувства неполноценности, чувства ущербности. Это значит, мы потеряли связь со своей божественной полнотой, пурнатвой, самодостаточностью. И мы не понимаем, в чем суть этого материального мира. Нашей душе также присуще все присутствие, все проникновения, вьяпакатва. Нашей душе также, как душе Шивы, душе Дататреи, присуща абсолютная свобода воли, божественная свобода, сватантрия. То есть Шива, Дататрея, великие боги являются суверенными проявление божественной воли, единоличными владыками. Другими словами, они сами себе закон. Они источник закона. Но никакой человек в сансаре, даже самый правитель большой, даже генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, не может сказать, я сам себе закон. Даже преступник. Даже если он избежит от человеческих законов, законы природы над ним властны. Даже великий царь, великий правитель, законы природы, он скажет, какой ты себе закон? Вот закон кармы, вот закон времени, закон пяти элементов, закон гравитации, закон там, элемента воды в крови, закон элемента земли в мышцах. Много других законов. Законы физической солнечной системы. Сватантрия подавляется у души в материальном мире сансары. Мы вернемся к этому попозже. Почему она подавляется? Наконец, наша душа обладает нитьятвой, вечностью. Мы вечны по своей природе. Мы бесконечны, вечны, бессмертны. Но почему же все эти качества в нас подавлены? Почему мы чувствуем изнутри, будто да, это так, мы соглашаемся с этим? И, по крайней мере, мы бы точно хотели бы этого. Мы бы были счастливы, если было так. Но почему-то все не так. Потому что есть покровы материальной энергии, которые окутывают нашу душу. И вот наша душа окутана этими покровами, в отличие от божественных душ. Божественные души не окутаны покровами. И в чем такое различие? Потому что наша душа пребывает в сансаре, в грубоматериальном измерении, в котором действует сила раджаса и тамаса. И такое грубоматериальное измерение – это особая область материальной энергии, называемая авидья, неведение. И вот фундаментальное непонимание. И из-за фундаментального непонимания душе не подконтрольна материальная энергия. Душа находится в рабстве материальной энергии. Она не понимает ее, не понимает сущность мира, в котором находится. Из-за этого мир ее контролирует. Она находится под воздействием владыки законов кармы. Ее бесконечный божественный потенциал, вот эти вот божественные качества подавлены и заблокированы. И чем они заблокированы? Они заблокированы 5 покровами материальной энергии. Всемогущество божественного, сарвакартритва, заблокировано ограниченной возможностью делать, называется кала. Всеведение, сарваджнатва, заблокировано принципом видья, ограниченного знания. Божественная полнота, присущая душе, пурнатва, заблокирована принципом рага, желанием из-за ощущения неполноты, нехватки, ограниченностью полноты. Когда мы желаем чего-то, мы не чувствуем, что мы самодостаточны, мы не можем быть счастливы, питаясь внутренней истиной, божественным светом. Нам надо для счастья что-то еще, извне. Например, кому-то нужна слава. Он не может, если он, ему не хлопают в зрительном зале, он чувствует себя просто страдающим, как многим артистам. Кому-то нужна власть, власть. Если он не контролирует, не управляет, он чувствует себя ущербным, униженным, подавленным, все. Власть отобрали, все. Это политики. То есть политик фанатично стремится к власти. Ему нужна власть ради самой власти часто. То есть когда благо народа, желание принести счастье, это все мишура. Это все способ пустить пыль другим в глаза, но истинная цель — это власть. Цель любой политики, чтобы моя воля была, было все по-моему, как я хочу. Я знаю, куда вести мир, я знаю, куда должно быть общество, и все будут делать, как я хочу. Они все исполнят мою волю, тогда я буду счастлив, потому что моя воля воплотится, и весь мир будет как часть моего сознания, а я буду в нем верховным существом. Желание власти. Почему оно? Откуда оно? Потому что такой человек, он не чувствует себя счастливым просто так. Он не чувствует, что вот это состояние, оно уже в нем уже есть, что он уже обладает властью. Ему не надо ничего материального в мире. Кому-то нужны деньги, ему не надо власти, не надо славы. Он говорит, было бы кошелек полный, все, все хорошо. Кому-то нужно человеческое семейное счастье. Были бы дети, была бы жена, было бы все стабильно, все хорошо. Не нужно счастье, не нужна слава, не нужна власть. Даже деньги не нужны. Простые человеческие привязанности. Потому что человек будет чувствовать нехватку, неполноту, ущербность, если он этого не получит. Если это исчезает, а это в материальном мире обязательно исчезает. Неизбежно исчезает, 100% исчезает. Человек чувствует себя разбитым, он в шоке, он страдает, он не может без этого. У кого-то власть отобрали, у кого-то деньги отобрали, у кого-то семья разрушилась, там жена ушла. И много таких желаний создается из-за нехватки божественной полноты. Вот эта нехватка ограничена принципом рага. Наше всеприсутствие, всепроникновение ограничивается другим покровом. Эти покровы называются кончука. Вот кончука созвучно русскому кольчуга. То есть какие-то такие жесткие железные покровы на душу наброшены вселенской силой. Вот эта вселенская сила, которая набрасывает эти покровы, это и есть сила авидьи, пракрити. И вот ограничение нашего всеприсутствия, всепроникновения называется силой ограничения в пространстве, нияти, и другой силой карма, причинно-следственными связями. И вот еще одно наше качество, сватантрия, божественная свобода воли, оно ограничено тоже кармой и нияти. Нияти предписывает быть нам в конкретном пространстве, в конкретном времени. Мы не можем так скользить по ветвям вариативных вселенных в прошлом, в будущем, быть одновременно везде. По крайней мере, пока не можем. Например, гуру Брахмананда это может, Дататрия это может. Это присущие. Сватантрия, Вьяпакатва присущие. Или мы не можем проявить волю, чтобы она исполнялась. Даже простые вещи надо прилагать, очень много усилий. Иногда монахам, мандалишварам каких-то служений я говорю, если ты выразил какое-то намерение в служении, хочешь его делать, но ты 3 раза не проконтролировал его, лично сам не принимал участие, отслеживая каждый шаг, 99%, что твое намерение не исполнится. Первый закон мандалишвара. Это материальная природа. А в мире богов вообще не так. Там другие законы. Там закон, например, такой. Если ты выразил какое-то намерение, контролировал, не контролировал, просто ты пожелал, 99%, что оно исполнится. То есть на небесах, в небесных мирах желания исполняются. Для Дататреи достаточно выразить санкальпу, его желание исполнится. Для Брахмы достаточно выразить намерение, будет сотворена Вселенная. Потому что вот эти покровы Майи не действуют в том измерении, где живет Брахма, где живет Дататрея. Наконец, Нитьятва, присущая нашей душе вечность, бесконечность, она ограничивается принципом Кала, делимым временем. Божественные существа живут в области Аканда-Кала. Аканда значит неделимое, а Кала значит время. В области неделимого времени, без прошлого и без будущего. У них другое отношение к времени. Поэтому они вечны. То есть хочешь быть вечным, выйди из прошлого, выйди из будущего. Откажись от цепляния, откажись от надежд. Погружайся в ежемгновенное созерцательное присутствие. Поэтому святые говорят, я каждый день как рождаюсь и умираю заново. Каждый миг. Те, кто живут в Боге. Каждый миг они отсекают прошлое. Каждый миг они отсекают поползновение ума зацепиться в будущем. Они вот здесь, они сейчас. В обнаженной реальности бытия. Вот такая обнаженная реальность, это и есть путь к вечности. Те, кто строит планы на будущее, те, кто живут прошлым, это вообще несчастные существа. Они живут в дискретном, в делимом времени. Всегда в надеждах и страхах. Вот между надеждами и страхами. Надежды, что на будущее. Вот сейчас мы живем, вот в будущем будет хорошо. Так кормили людей 70 лет сказками о светлом будущем при коммунизме. Сейчас то же самое. То есть вся вот эта тенденция материального мира, она постоянно такая. Вот сейчас надо напрячься. Вот в будущем будет хорошо, светлое будущее. Человек все время работает, ему говорят, отчисляй деньги там, тебе будут пенсию будет платить, будешь стабильно жить. А он может до пенсии-то не дожить вообще. Или потом все забрали. Он говорит, вот, надеялся на светлое будущее. Светлое будущее разрушилось. Какое светлое будущее? Другая тенденция – это постоянный страх, что это будущее не исполнится. И третья тенденция – это цепляние за прошлое. Апелляция к памяти, к прошлому опыту и шаблонное действие, шаблонные мотивы. Когда человек продолжает сам себя из прошлого, он никогда не адекватен реальности, он всегда апеллирует к прошлому опыту, возвращается к уже пережитому, подбирает старый опыт и пытается его использовать. Поэтому все старое поколение никогда не удовлетворено молодым поколением. Оно никогда не удовлетворено новой реальностью. Оно всегда возвращается к прошлому, говорит, вот раньше, вот так раньше было хорошо, а сейчас вообще. И я вот читал там тексты римских общественных деятелей. Они говорили то же самое абсолютно, что сейчас говорят там в блогах. О том, как раньше было и как сейчас. Там 20 лет назад. То же самое, одни и те же слова. То есть это не свойство нашей эпохи. Это свойство человеческого разума. Когда мы живем в делимом времени, это постоянно. И цепляние. Цепляние за свое прошлое и желание уцепиться за будущее. И кала, ограниченное время, забирает наше понимание вечности. Мудрые же божественные существа, они понимают этот принцип. И они пребывают в вечности, в нитьятве. Их восприятие времени не такое, как у нас. Они все живут в божественном недвойственном присутствии. Они все живут в бесконечном сознании. И вот когда мы призываем древо прибежища, когда мы поклоняемся Шиве, Дататрее, Лакшми, Сарасвати, Парвати, Гуру Брахмананде, Богу Вишну, Ганеше, Васиштхе, это очень важно. Это на самом деле важно. Мы должны понять большую глубину этой практики, большую глубину, большую важность. Пока мы не стали таким, как Васиштха, Дататрея, в Сахаджи, Самадхи, внешнее поклонение важно. Потому что мы с помощью поклонения выполняем такую особую форму Иштадевата-йоги, объединение с избранным божеством. Гуру-йоги, объединение с принципом гуру-татвы, которое, несомненно, есть в каждом божестве святым. Мы сливаемся с их качествами. Потому что Дататрея, Шива, Брахмананда — это ведь не портреты, не фигуры, не скульптуры из бронзы. Это вот это бесконечное сознание. Фигуры, скульптуры, портреты — это способ установить связь, потому что наш ум привык к имени и форме, он иначе-то не может восстановить связь. Но сами они — вот это бесконечное божественное сознание, это великие бесконечные божественные души. И такое поклонение очень важно. Поэтому я всем ученикам, особенно в этот период, который для всего человечества сложный, потому что доминирует грубая энергия, рекомендую делать такое поклонение, как делают в ашрамах монашеских, всемирной общины. Когда мы призываем утром на утренней практике сутры Гуру Брахмананду, Древо Прибежище, Бхагавана Дататрея, святых линий передачи. И вечером, когда мы делаем арати, Дататрея арати, каждый день недели Шива арати, Лакшми арати, Баджан Мандалу, восхваляем имена святых, это очень важно для духовной жизни. Кроме того, что мы занимаемся созерцательной практикой, севой, садханой, сватхьяй. Потому что с помощью такого поклонения мы устанавливаем связь с великими душами, с божественными душами, которые пребывают в этом святом просветленном измерении, которые уже обладают всемогуществом, всезнанием, божественной полнотой, всеприсутствием, всепроникновением, божественной свободой воли, вечностью. И в момент такого почитания, призывания божественных существ через мантру, через подношение пяти элементов, цветов, благовоний, то, что называют дупам, дипам, наявьям, через баджаны, через тексты, арати и призываний, мы устанавливаем связь с такими божественными существами, и постепенно эта связь нас благословляет. Вот каждое поклонение, каждое призывание, вот если вы понимаете правильно, у вас есть вера, это как вот для юноши 16-летнего, как встреча с возлюбленной девушкой. Он идет на свидание и весь трепещет от предвкушения вот, получаемых впереди благословений. Вот для садху его возлюбленным являются божественные существа. И вот если вы как бы не предвкушаете и не трепещете все, как бы если у вас нет вот этого великого вдохновения в начале, то, вероятно, и в конце вы его не получите. Но если у вас есть такая настроенность, и вы готовитесь к этому как к свиданию с божеством, как к даршину божественной энергии, с великим благоговением, с великим почтением, делаете омовение перед призыванием, хотя бы простое. Если нет возможности полное делать, то там лицо, руки, стопы, или хотя бы мысленно делается, и делаете его с помощью ачаманы. Вот если у вас есть такое вера, благоговение, уважение, то вы получаете благословение. Вот в конце практики вы 100% получите благословение. Нисхождение благословляющей силы. Шактипатху, подключение к линии передачи, к силовой линии святых, и получаете вот эту духовную силу, духовное вдохновение. Вот это очень важно. Вот эти возвышенные, божественные, позитивные эмоции, называемые на санскрите пхава или пхаваны, они приходят. И очень важно их получать. И вот накапливать, утром и вечером накапливать, пока душа ими полностью не заполнится. Вот в этом смысл поклонение божественным существам, храмовое поклонение, почитание божественных существ, призывание древа прибежища, установление связи с линией передачи. Божественные существа обладают огромным потенциалом благословения. И мы очень нуждаемся в таких благословениях. Почему нуждаемся? Ну, потому что наша душа пребывает в измерении материального мира, называемый авидья, а души божественных существ пребывают в просветленном измерении Абсолюта, Брахмана, и пребывают в самой тонкой, чистом, в чистом измерении материальной вселенной, называемой майя. Что такое майя? Вот очень важно понять различия майи и авидьи. И майя, и авидья – это пракрити, это материальная энергия. Это классика Адвайта Веданта, описанная и Шанкарачарьей, и Видьярани, в тексте Панчадаси. Но в чем же разница, если и то материальная энергия, то и то пракрити? Майя – это сатвичная материальная энергия. Сатвичная означает светоносная. А авидья – это материальная энергия, в которой доминирует раджас и тамас, а сатва подавлена. И вот сатвичная майя, в ней, в этом измерении живут Брахма, Вишну, Шива, Дататрея, Васиштха, семь риши, четыре кумара. То есть все наше древоприбежище пребывает в сатвичной майе, в светоносной материальной энергии. То есть майя здесь является покровом из материальной силы, которая как бы отделена от Абсолюта. Тем не менее, майя проводит свет Абсолюта. И в достаточной мере. Поэтому божественные существа все являются проводниками божественной воли, проводниками божественной милости. Они не подвержены ограничениям сансары. Они играют с майей. Она для них не страшна. Для них материальная энергия – это чит-шакти виласа, игра энергии осознавания. Они контролируют эту майю. У них тела состоят из света, и для них материальная энергия – это свет. Пять грубых элементов для них, то, что для нас, для них это пять видов света. Они развлекаются, творят вселенные из этого света. То есть в их понимании материальная энергия это нечто игривое, приносящее радость, блаженство, наслаждение и пустотное, не отделенное от Абсолюта, не подверженное временем, никаким ограничениям. Это совершенно безопасная, приятная вещь. То есть у них совершенно другие взгляды на материальный мир. У нас же взгляды на материальный мир иные, потому что для нас материальная энергия предстает не в виде светоносной сатвичной майи, а в виде грубой материальной силы, грубых пяти элементов, грубого тела, закона гравитации, закона кармы, закона времени. И она предстает перед нами в виде авидьи. И вот авидьи — это фундаментальное невидение, которое пронизывает все материальные миры. И когда мы перерождаемся в состоянии невидения, то это такой есть замкнутый круг, дурная бесконечность сансары. Вот поэтому вот наше понимание материального мира и понимание божественных существ сильно различается. Поэтому мы призываем благословение божественных существ, чтобы получить ту мудрость, получить ту силу благословений, которой они обладают, чтобы разобраться со своей жизнью в этом материальном мире. Разобраться со своей судьбой и, наконец, выбраться из этих ограничений. Выбраться из-под власти, из рабства тамаса, из рабства раджаса, рабства из пяти элементов. Но садху — это те, кто понимают, что надо выбираться. А большинство, подавляющее большинство людей вовсе даже не понимают. Они просто страдают или просто наивно полагают, что можно развлекаться, что можно наслаждаться. А затем удивляются, почему они страдают, почему все не так, как они хотели. Это свойство такого материального мира. Так действует грубо материальная энергия. Итак, когда мы начинаем разбираться в природе материального мира, как нам перестать страдать, как быть счастливыми, мы теряем надежду на то, чтобы следовать путем людей. И это хорошо, это очень хорошо. Потому что одновременно с такой надеждой, у нас с потерей надежды, с разочарованием в сансаре, у нас появляется надежда на то, чтобы следовать пути ситх, пути богов, божественных существ. И эта надежда называется вера. Она так, и из этой веры появляется стремление приобрести прибежище. Найти убежище в божественных мирах, в покровительстве, в защите божественных существ. Найти прибежище, свою укорененность, свою силу и мудрость в связи с божественными существами. Это называется шаранам. Поэтому, когда мы обретаем веру, мы обязательно принимаем прибежище. То есть вера, прибежище – это конкретизированная вера. Например, если человек приобретает, желает получить покровительство в материальном мире, например, бизнесмен не хочет, чтобы его бизнес отобрали, как это часто бывает, чтобы власти его не подавляли деятельность, он ищет какое-то, хочет найти какие-то связи, какую-то защиту. Ему рекомендуют какого-то чиновника, конкретного чиновника, потому что ведь правительство, власть, оно же не проявляется абстрактно, оно проявляется через конкретных людей. И можно обрести покровительство, то есть через конкретного человека. Таким же образом, божественная сила, божественная энергия, она проявляется через конкретные энергии, через конкретных божественных существ, конкретные святые линии передачи. И вот мы устанавливаем связь с этой линией передачи, это называется шаранам, прибежище. Сначала вера, затем прибежище. Поэтому у нас сначала принимается символ веры. Это значит, символ веры, значит, я уважаю эти взгляды. Я разделяю эту систему ценностей. Я уважаю и разделяю это мировоззрение. Я полагаю, верю в него, что оно есть. Верю в него как свое. А прибежище означает, я устанавливаю связь с божественными существами, которые живут в этом измерении. Я делаю их своими объектами уважения, почитания, я стремлюсь служить им, то есть проводить их энергию для своего же блага. Не для какого-то чужого блага, для своего же блага. Потому что божественные существа-то они не нуждаются в почитании или наших подношениях. Ну, наверное, цветов у Вишну или Шивы или Лакшми достаточно, чтобы они нуждались в почитании. Благовоний у них тоже достаточно. Не могут материализовать любой запах. Они не нуждаются в человеческих подношениях. Это люди нуждаются в них. Поэтому они делают связь, подношение – это способ установить связь с божественными существами. И вот отсюда рождается также преданность шаранагати. И вот благодаря зарождению веры, приобретению прибежища и развивается наша преданность шаранагати. И вот преданность – это устойчивая связь с божественными душами, с божественным измерением, которая освобождает душу от связанности кармы и от связанности в сансаре. Божественные души, которые живут в высших измерениях, они обычно всегда имеют статус какой-либо. Например, Нарада имеет статус Дживанмукти, Нитья Сиддхи. Божественный, его называют еще космический путешественник, духовный космонавт, вселенский дипломат, вечно освобожденная душа, вечно свободная душа. Другие души имеют статус Ишвары. Статус Ишвара живет в сатвичной майе, в сатвичной части Пракрити, материальной энергии. Поэтому он обладает всеми качествами, которые есть у Ишвары. Например, сватантрия, абсолютная божественная свобода воли ему присуща, как свобода творить, поддерживать, разрушать Вселенную, сокрывать божественное или благословлять, проявлять божественное. И вот джива, наша душа и душа Ишвары тождественны по своей природе. Это аксиома Адвайты, поэтому есть такие выражения, как Ахам Брахмасми, я есть Абсолют. Шивохам, я есть Шива. Есть выражение «Шивам Хутва, Шивам Яджет». Ты можешь поклоняться Шиве только когда сам станешь Шивой. И эти выражения ведической традиции, тантрической традиции, они говорят о том, что природа Ишвары и природа души одинаковы. И почему она одинакова? Потому что Ишвара является отражением Абсолюта, Чидабхаса. Душа Джива тоже является отражением Абсолюта. Но Ишвара не запутался. Ишвара проявляется как Творец Вселенной, а душа запуталась в материальном теле, в материальном мире, в материальных элементах, в сети энергетических каналов Нади, в своих проекциях, в миражах сознания, в прошлых кармах, в памяти, в такой хаос попала, в такую запутанность. И еще она умудряется здесь что-то делать, даже как ни странно. То есть жизнь души в материальном мире — это одна большая, огромная запутанность, замешательство, неведение. Но на каком-то этапе такая душа устает от этой запутанности. В ней проявляется ясность, способность оценивать материальный мир, трезво смотреть на мир. И она говорит: так, хватит, я желаю покончить со всем этим. Я желаю прекратить это неведение, которое мне уже надоело. Я желаю от всего этого освободиться. Тогда она ищет духовного учителя, ищет писание, принимает прибежище, обретает веру и начинает садхану. Дальше многое зависит от нее и от тех благословений, которые она призывает. И такая душа должна начать садхану, она должна по-настоящему выполнить практики, и тогда благословения придут. И вот как сделать учение работающим? Часто ведь бывает, мы многое знаем, но немногое можем воплотить в жизнь. Частая фраза, которую я слышу: все понимаю, но не могу. Вот мы должны понять, а как нам надо учение сделать работающим? Потому что если ты не можешь, значит, ты чего-то не понимаешь. Значит, ты должен где-то устранить свое неведение в отношении какой-то ключевой точки, чтобы твое понимание начало работать. То есть, если я понимаю, я кое-что могу. Может, не все, все может только Брахма. Но кое-что для себя на своем уровне могу. И здесь мы должны научиться, как соединять вот эти три аспекта пути. Вот духовный путь, он имеет три аспекта, как известно. Воззрение, дхьяна, джняна, медитация, дхьяна и поведение, крия. Как соединить воззрение, медитацию и поведение? Как возвышенное, прекрасное воззрение перевести в персональную плоскость личного медитативного опыта? В персональное понимание реальности, в свою жизнь, в свое видение мира. И как медитацию, созерцание перевести в поведение, в действие, это еще сложнее. Например, многие имеют воззрение Адвайты. Изучают тексты, читают, слушают лекции гуру. Адвайта известна в современном мире, но как перевести в медитацию, не получается пока. Те, кто обладает большими заслугами, могут перевести воззрение в медитацию, и когда они медитируют, есть хорошие успехи. По крайней мере, они не накапливают плохую карму, когда медитируют. Карму мыслей, карму речи. Они пытаются исследовать свою природу. Но как соединить воззрение с поведением? Как проявить медитацию в действии, в жизни? И здесь очень много сложностей. Мы должны практически подойти к этому. Я всегда был таким практическим человеком, никогда не витал в облаках вообще, в материальном мире. То есть в сознании может быть, сознание может быть и в нирване, но в материальном мире надо быть очень практичным человеком. Потому что материальная природа тоже очень практична, и она принимает в расчет только определенные вещи, а твои как бы мечты она не принимает в расчет. Вот усилия она принимает в расчет. И мы должны понять, как сделать учение работающим, как сделать учение живым, как вера должна превратиться в действие, как прекрасное воззрение Шанкары, Дататреи должно перерасти в наш персональный медитативный опыт, как возвышенные учения божественных существ должны лично нас освободить от страданий, решить наши проблемы, вот конкретные проблемы, наши ограничения, наши страдания, там, наши замешательства. И вот здесь очень важный принцип гуру, связи с гуру, с древом прибежища, с линией гуру, с парам гуру, с гуру ачарьей, с ади гуру, с иштадеватой, вот это все принцип гуру, линия гуру, который надо развивать, углублять, потому что это канал, можно сказать, единственный, эксклюзивный для нас. Вот в этом мире, в это время для нас, через которое нисходят благословения. Если мы его развиваем, то эти благословения приходят. Гуру-татва – это вечная татва в этом мире. Гуру-татва – это такой особый элемент Вселенной, через который нисходят благословения от божественных существ. Она существовала всегда. И во время Брахмы, Творца Вселенной, будет в будущем существовать. Она не связана с конкретным человеком, но она проявляется через конкретные личности. Но сама гуру-татва – это такой вечный, безначальный принцип Вселенной. И вот связь с гуру-татвой осуществлять можно через прибежище. Постоянно призывая прибежище, делая почитание божественных существ. Поэтому я всем ученикам рекомендую делать почитание божественных существ, иметь алтарь, иметь изображение древа прибежища, аватхуты, дататреи, линии гуру, парам гуру, всех божеств, и выполнять им подношения, призывания утром и вечером. И второй принцип – это ашрам. Вот когда мы хотим иметь хорошую обстановку, хорошую атмосферу, хорошее окружение для духовной жизни, нам надо, где бы эта энергия сконцентрирована была. И если мы хотим, чтобы наше воззрение, медитации слились с нашей жизнью, нам нужно некое пространство, где это могло бы быть. Это принцип ашрам. И ашрам создает такую возможность, когда мы живем вместе с духовными вибрациями. И я рекомендую иметь в каждом ашраме перечень определенных атрибутов, перечень татв. Этот перечень есть у монахов, которые я рекомендую. И ученики, практикующие карма саньяси, миряне, также могут его брать. Также я рекомендую каждому садху, карма саньяси, мирянину, окружать себя священными атрибутами, священными реликвиями, которые бы помогали ему на духовном пути. И есть перечень из 12 атрибутов садху для карма саньяси и перечень из 14 атрибутов для пурна саньяси. На 2 атрибута больше у пурна саньяси. Для пурна саньяси есть еще камандаль и асана. И вот эти атрибуты очень важно садху всегда иметь рядом с собой, хранить их в укромном месте, относиться к ним с уважением, с почтением, о длительных переездах брать их с собой во время переезда. Вот такие атрибуты будут помогать в духовной жизни садху очищать его карму, очищать материальное окружение и благословлять его. Их надо хранить в хороших местах, не класть на пол, только на подстилку, хранить в хороших, украшенных там, каких-то шкатулках, в каких-то местах, которые бы вызывали у вас уважение. Здесь действует принцип: все, что мы уважаем в нашей жизни, нас благословляет. Поэтому мы не наступаем на священные книги, не кладем их на пол, не кладем на пол материальные предметы. Относимся к ним с большим уважением. И вот если у вас есть такое пространство, пространство ашрама, где хранятся такие предметы, сакральные атрибуты, предметы, которые вы ими пользуетесь. Они ведь не просто для того, чтобы они лежали, они для использования. Для ежедневного поклонения, например, четки, для драгоценные четки, для начитывания мантры. Свиток в футляре с символом веры, для того, чтобы он мог лежать на алтаре, и вы могли почитать его вместе с божественными существами. Кантхимала, которую вы носите на шее, для того, чтобы они защищали вас, и вы помнили о принципе Шивы, о принципе недвойственности, о формуле Шивохам, о формуле Махавакья, Ахам Брахмасми. Бусина из Рудракши после Дикши, для того, чтобы вы помнили о Махавратам, о бетах, которые, подобно щитам, вас защищают. А беты ведь они не ограничивают, они защищают. Обеты, которые вы берете, это не ограничение, это ваша духовная сила, прежде всего, ваша защита. Например, ахимса защищает от кармы ада, от страданий. Вот если вы помните, просто не всегда и выполняете ее. Затем одеяние. 10 божеств нашей духовной традиции. То есть мини-алтарь, когда мы размещаем на алтаре божеств Брахма, Вишну, Шива, Лакшми, Сарасвати, Парвати, затем Ганеша, затем Васиштха, Дататрея, центральное божество, и Гуру Брахмананда. Вот этим 10 божествам мы делаем поклонение, почитание в нашей линии. Когда у вас есть падуки коренного гуру, падуки мула гуру, вы можете также иметь и делать им шри гуру падука стотра для установления связи. Когда у вас хранятся базовые тексты учения, йога Васиштха, Трипура Рахасия, Вивека Чудамани, тексты Аватхута Гита и другие тексты Дататреи, коренные упадеши нашей линии. Также можно хранить Прастхана Трая, тройной канон ведической традиции, который уважается во всех традициях. Бхагавадгита, 11 Упанишат, Веданта Сутра. Это очень хорошо. Если у вас есть 8 благоприятных знаков и пояс для медитации, вот это садху-татвы, которые я рекомендую иметь ученикам. Пояс для медитации нужен для того, чтобы длительное время сохранять удобную позу для медитации, позу риши. Если этот пояс украшен 8 благоприятными знаками, мантрами или изображением вашего иштадевата, это очень хорошо. И вот когда у вас есть эти атрибуты, то они освещают, сакрализируют ваше пространство и защищают вас на духовном пути. И также есть перечень атрибутов для ашрама, если вы хотите сделать у себя дома мини-ашрам, установить алтарь и установить мурти гуру Дататреи, древо прибежище, портреты гуру Брахмананды, изображение парампары, линии передачи по линии Акхары, по линии гуру Брахмананды и другие атрибуты установить. Все это будет защищать вашу духовную практику и создавать вот ту сакральную, божественную духовную атмосферу. Все это принцип ашрама. И следующий принцип – это упая. Упая значит метод. Метод значит мы должны получить передачу в конкретный метод учения. В мантру, например, в тиургию йоги иллюзорного тела, в санкальпу созерцания, в медитацию или в базовые практики и ежедневно его выполнять. От того, насколько вы хорошо обращаетесь с методом, зависит ваша мудрость и духовная сила. Мы должны хорошо изучить методы, понять их логику, способы применения, стать искусными и в конце концов все методы объединить в созерцательной практике, в практике естественного состояния. Это произойдет не сразу. И практик высшей категории, рано или поздно, он приходит к объединению всех методов. Упай и выходу в пространство Анупаи. Пространство Анупаи означает, что все методы завершены и объединились в естественном состоянии. Все мантры, все пранаямы, все визуализации, все медитативные практики, они как маленькие реки слились в один большой океан. И нам достаточно просто пребывать в этом океане, поддерживая созерцание. Нам достаточно ему отдаваться. И это становится нашей главной практикой, тогда мы можем называться практиками продвинутых садхана, нутара, тантры, лайя, йоги. Это упая. И мы должны глубоко понять свою связь с методом, с упаей. Метод – это как такое божество, особенно на духовном пути, которое нас ведет по духовному пути, благословляет, учит изнутри, открывает. То есть это как бы особая форма гуру, которая к нам пришла. Вот если есть линия гуру, то эта линия замыкается на коренном гуру. Гуру это как бы коренной гуру или дикша гуру, тот, кто инициирует, передает вам знания, дает прямое видение, называется мула гуру. И ученик, бывший ранее кармическим человеком Манамукхи, обращенным на свой ум, становится Гуру Мукхи, обращенным на принцип Гуру. И вот коренной Гуру, он на острие, так сказать, последнее звено в цепи линии Гуру. И вот через него вы получаете упаю. А упая – это еще более специфическая форма от Гуру и от линии Гуру, которая применительна к месту, времени и обстоятельствам. Например, Гуру-то не может быть с вами всегда рядом. Гуру в Непале, а вы в России. Или Гуру в Индии, а вы в Америке. Но когда вы получаете упаю, метод от Гуру, и применяете его, то как бы часть духовной линии, часть мула Гуру, она приходит к вам в виде метода. И когда вы его практикуете, вы получаете благословение линии передачи, и самое главное, вы пробуждаете внутреннего садгуру. Потому что цель всех внешних гуру, линии гуру и мула гуру – пробудить вашего внутреннего садгуру, вашего внутреннего дататрию, внутреннего шиву. И вот упая – это такая форма, метод, он пробуждает вашего внутреннего садгуру, ваш атман. И мы должны установить связь с методом, понять, как его выполнять, полюбить метод, понять все нюансы и затем пропитаться им, проникнуться методом, самому стать как бы ходячим методом. Тогда это сработает. И вот метод упая в нашей традиции очень важный. В перечне 10 ачар упая чара перечисляется там же. И вот метод, он устраняет наши загрязнения, нашу карму, наше невидение и открывает сияющую сущность садгуру внутри нас, сияющую сущность атмана. Наконец, четвертым принципом, как сделать учение работающим, это санга. Санга олицетворяет собой пространство, общество, измерение, где все это может быть возможно, где эти энергии начинают цвести и проявляться. Сангу надо так же, как и другие ценные вещи, уважать, почитать, устанавливать связь и понимать, что санга есть как принцип, санга небесная, есть земная санга. И важно понимать, как взаимодействовать с санге, какое место ты занимаешь в санге, как проявляться, жить в санге так, чтобы это было всем на пользу, и тебе прежде всего, и другим. Если мы воплощаем все эти четыре принципа, появляется такое духовное, благоприятное окружение, которое проявляется как дхарма, дхармовая культура. И в этой дхармовой культуре возможно соединение воззрения и поведения. Учение становится нашей жизнью, смешивается с жизнью, оно приносит освобождение и открывает новое измерение, новый тоннель реальности, новая вселенная. Ведь божественные существа, они не практикуют дхарму. Дхарма – это их измерение, они просто живут в дхарме. Они живут в измерении дхармы, в таком чистом измерении, где ничего кроме дхармы нет вообще. Мы, люди, практикуем дхарму. Почему? Потому что вокруг одна адхарма. Поэтому мы хоть на какое-то время должны сесть, закрыть глаза, почитать мантру, помедитировать. И вот эти 30 минут мы как бы чувствуем, да, вот я в дхарме. Но есть другие измерения, когда ничего кроме дхармы нет, и ее практиковать не надо, и просто живут. И вот как перестать практиковать дхармы и начать жить в дхарме? Вот вопрос. Вот когда мы начнем жить в дхарме, тогда мы станем освобожденными, мы станем дживанмуктами. И жизнь в дхарме, она... Когда мы говорим о сознании, это поддержание присутствия недвойственности, поглощенность абсолютом, самоотдача Богу, самоузнавание себя, самоосвобождение. И вот все это связано с созерцательными практиками Анутара Тантры. Это вот что касается сознания, мудрости. Но что касается энергии проявленного, жизнь дхарме, это ведь не только созерцание. Это служение, действие, направленное на дхарму, проявление энергии дхармы, различные ситхи, духовные атрибуты, духовная культура, принятие ответственности за дхарму, поддержание вселенских принципов, риты, проповедь дхармы. Вот это все многообразное материальное проявление дхармы, оно становится полностью очищено. Вся наша карма, все наши энергии становятся связанными с дхармой. Вот тогда мы начинаем не практиковать дхарму, а жить дхармой. И если мы стремимся к освобождению, стремимся жить так, как святые, нам надо стремиться жить дхармой, не практиковать дхарму, не ставить конкретные цели, только вот получить какой-то духовный опыт, получить какие-то знания. Надо просто жить дхармой 24 часа в сутки, с ног до головы, от кончиков пальцев до корней волос, в прошлом, в будущем и настоящем. Заполнить измерением дхармы все наши тонкие тела, все наше прошлое, все наше будущее, все наше настоящее, наше внутреннее, внешнее пространство, все наши связи, все наши отношения, все наши мысли и поступки, так, чтобы кроме дхармы ничего не осталось. И что такое дхарма? Дхарма – это ведь не набор там догматов, и не культура, и не философия, изложенная в учебниках. Все это только отражение дхармы, только такие отблески дхармы. А дхарма – это та суть, которая их одухотворяет. По сути, дхарма – это божественный свет. Свет Абсолюта, который играет в виде энергии. И божественные существа, они не имеют в себе ничего отличного от этого божественного света. Каждая их клеточка, каждый атом, каждый элемент, каждая татва пропитаны этим божественным светом. В них нет ничего нечистого, потому они освобождены. В них нет никакой причины для сансары, для страданий, для перерождений. Вот даже нет причины там размером с просяное зернышко. Если взять карму человека, то в нем такой мешок просяных зернышек, мешок сезамовых зернышек и много мешков других зернышек. Это все зерна кармы, которые при удобном случае прорастут, как прарабдха, как санчит карма. И вот наша задача пропитать всю эту карму, дхармы, пропитать божественным светом, так, чтобы не осталось ничего ограничивающего, ничего от неведения. Вот тогда мы тоже можем освободиться от сансары, стать подобными Махасидхам, Тамапурушам, Дживанмуктам, божественными святым душам. Но для того, чтобы это произошло, мы должны проявлять активность. Есть такая поговорка в миру: под лежачий камень вода не течет. Это так. Мы должны проявить немало активности. Хотя суть учения это не деяние. Вот в глубине души мы, да, наоборот, должны быть в недеянии, учиться созерцательному недеянию, учиться присутствию, которое вне действия. Это отдельный, самый важный пласт учения. Но этого недостаточно. Начинающему недостаточно. Вот мастеру достаточно. Начинающему надо проявить много активности. Почему? Потому что он пока не умеет находиться в недеянии, в созерцании. Для него адвайтические истины, истины созерцательного недеяния остаются просто философскими категориями, чем-то умственным. Поэтому нам надо также прилагать много активности, много действий. Выполнять садхану, севу, тапасию. Активно взаимодействовать. Нам надо тренировать себя, приучить к самодисциплине. Много заниматься тренировками каждый день. Изменять себя по разным параметрам. Тогда это сработает. И мои благословения, чтобы у вас у всех это получилось. Именно для этого я пишу книги, читаю лекции, даю сатсанги, провожу практики. Наша цель, она ведь не замкнута целью только этой жизни. Это большой, великий, длинный и долгий путь духовной эволюции, восхождение по ступеням эволюции ведической дхармы. Мы находимся сейчас в мире людей. Когда-нибудь мы поднимемся выше, в чистые страны, в области Сваргалока или в области Питрилока. Затем мы поднимемся еще выше, в область ситхов, называемую Джаналока. Затем мы поднимемся еще выше, в область святых душ, называемую Махарлока. там, где есть обитель Шветадвипа, Нары Нараяны, где пребывают святые в божественных иллюзорных телах света. Затем мы поднимемся еще выше, в область Тапалока, где пребывают великие риши, великие ситхи, великие аскеты. Затем мы поднимемся еще выше, в область, называемую Брахмалока, Сатьялока. И там будем находиться вместе с Брахмой на одном уровне до конца Вселенной, до разрушения, растворения Вселенной. И когда наступит Махапралая, великое разрушение Вселенной, мы войдем в непроявленное измерение, так же, как и Брахма. Но мы не потеряем осознавание. Потому что к этому времени мы обретем полностью непрерывное бессмертное сознание. И затем мы сами проявимся, как новый Брахма, новый Творец Вселенной. Вот примерно так идет развитие по пути в традиции ситхов. Это не только наша школа имеет такой особый уникальный путь. Это общее восхождение. У каждой школы, конечно, есть свои нюансы, у каждой традиции. Но это общий принцип эволюции вообще как бы всех таких душ, идущих по пути божественного, по пути слияния с Абсолютом. Это долгий путь Санатана Дхармы. И тот отрезок, который мы проходим за нашу земную жизнь, он определит наше следующее восхождение. Его надо пройти правильно. И вот мы приходим к пониманию драгоценности человеческого рождения. Так вот для чего дано человеческое рождение. Так вот в чем драгоценность человеческой жизни. Вот чему надо уделять внимание. Вот на что надо все силы свои бросить. Вот на что надо все время потратить. Вот на что надо прилагать усилия. И здесь действительно надо прилагать усилия. И на духовном пути нам предстоит столкнуться с законом кармы. И нам придется одолевать закон кармы. Вспоминать драгоценное человеческое рождение. И именно это освобождает от страданий сансары душу. На духовном пути нам придется глубоко размышлять над непостоянством, страданиями, законом кармы и уникальностью своего человеческого рождения. И мои благословения, чтобы вы шли по этому пути с верой, благословениями святых существ, и чтобы вы проявляли активность на духовном пути, правильную активность, чтобы эта активность помогала вам, не мешала. Обычно кармическая, сансарная активность мешает всегда. Но духовная активность, она проявляется мудро, взвешенно, она всегда помогает. Но мы должны проявлять такую активность. Ом намасте.
Есть вопрос. Намасте. Бывают моменты, когда нет самьоги, единства созерцания и блаженства. То есть начинаешь углублять осознанность, пропадает переживание блаженства. Или наоборот, блаженство переживается настолько, что созерцание уходит. Как их поддерживать вместе? Ом.
Изучайте искусство нидитьясаны, искусство сахадж-кри. Изучайте искусство, называемое сукха-шунья, объединение блаженства и пустоты. Но на самом деле это свойственно только практикам высокого класса. То есть такие вопросы, как бы, ну, человек прошел трехлетний ретрит, там самадхи испытал, говорит, вот есть такая проблема. Да. Глубоко в самадхи ухожу, как бы. В пустоте полностью. Вы хорошо практикуете, значит. Если вы хотите научиться быть в самьоге, соединять блаженство с пустотой, проповедуйте дхарму. Служите дхарме. Учитесь соединять созерцание, воззрение с действием, с поведением. Потому что тенденция авьякты похожа на тенденцию нигилизма также. Тенденция непроявленного Она может нарастать, если вы ей увлекаетесь и не уравновешиваете себя севой, служением, интеграцией, адекватным действием. Вот это что касается поведения. Что касается практики, учитесь, занимаясь шатчакра-йогой, в конце практики шатчакра-йоги соединять переживание энергии в чакрах с пустотой Шамбхави-мудры. В общем, вопрос в том, как любое переживание объединять с созерцательным присутствием. Как учиться соединять блаженство с пустотой, сукха-шунья. Вам надо выполнять несколько видов интеграции. Интеграция осознавания Шамбхави-мудры, или божественной гордости, или санкальпа пространства, с элементом земли в теле, с элементом воды в теле, с элементом огня в теле, с элементом ветра в теле, с элементом пространства в теле. Когда вы немного достигнете успеха, вам надо переходить на внешние элементы. Называется татва-видья. Кроме интеграции с элементом, вам надо привносить объединение сознания в объединение с пятью чувствами. Обоняние, вкус, зрение, слух, осязание. Вам надо привносить созерцательное присутствие во все аспекты жизни и привносить его так, чтобы не увлекаться переживанием и не увлекаться авьякта, непроявленным. Чтобы ваше осознавание и энергия были в полном сонастроенности, в полной гармонии. Такой принцип, он иллюстрируется лягушкой, танцующей на языке у змеи. Змея, удав, загипнотизировала лягушку. Лягушка, находясь на языке, она сидит на языке у змеи, но змея не заглатывает лягушку, и лягушка не спрыгивает. И лягушка как бы в полной гармонии со змеей, и змея тоже. Вот они в таком находятся, в равновесии. Змея олицетворяет принцип сознания, лягушка – принцип энергии. Лягушка не убегает, змея не глотает. Вот если змея глотнула, значит, вы потеряли действие в осознавании или потеряли действие во зрении. В пустоте вы потеряли понимание, кто вы, где вы. Вы находитесь в бессубъектном, бессвязном, недвойственном состоянии, но у вас нет ясности, мудрого действия. Нет правильной активности, соединенной с действием. То есть вы переживаете пространство в его чистоте, но это пространство не проявлено материально. Это отрешенное пространство. А если лягушка спрыгнула, что значит? Вы потеряли воззрение, потеряли пустотное созерцание. Вы начали действовать, но ваши действия не обожествлены. Они от ума, от эго, от ваших старых карм. Значит, надо учиться привносить божественную бхаву, пространство в каждое действие. Действовать в духе нишкама карма-йоги. Все это есть искусство нидидхьясаны. Очень много тайн. И чем больше вы будете продвигаться в искусстве нидидхьясаны, тем больше вам надо призывать благословение линии гуру, проникать в сакральные методы. Вот нидидхьясаны — это самые великие тайны, они здесь. Ведь нетрудно получить опыт зачатия, пройти стадию шраваны с помощью там, даже передачи атмавичары, изучения текстов. Не так сложно пройти стадию мананы, войти в стадию зачатия, даже вынашивания, овладев панчакоша-вивекой. Все это такие стадии совершенно несложные для хороших садху. Для кого-то они очень сложные, но для хороших садху они легкие. Нидидхьясана традиционно самая долгая, бесконечно долгая, самая сложная для всех садху вообще. И надо это искусство изучать. На этом искусстве вам понадобится многое.